Аристотель. Этика. Читает Константин Корольков. Книга первая. О благе и блаженстве. Начало учения о добродетелях. Параграф первый. Всякое искусство и всякая наука, а также и деятельность и намерения стремятся к известному благу. Поэтому благо хорошо определили так. Оно есть то, к чему все стремится. Оказывается, однако, различие целей. Они частью деятельности, частью независимы от них предметы. В тех случаях, где есть помимо деятельности цель, там предмет ценнее самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия и искусства, и науки. Цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного судна, стратегии – победа, экономия и богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как, например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи, подчинены уходу за лошадьми точно так же, как все, относящееся к войне, подчинено стратегии. Подобное же подчинение существует и в других областях. Во всех этих случаях наиболее архитектонические, то есть общие и важные цели, должны быть предпочтены целям им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым. Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же помимо последней в чем-либо ином, как, например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области, осуществимой деятельностью, которой мы стремимся ради нее самой, а к другим целям лишь ради нее, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного, ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд, и наше стремление стало бы пустым и тщетным, то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание его имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки и ясновидящие цель, достигнем желаемого? Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как, например, стратегия, экономия, риторика. Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека. И хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но, кажется, будет делом более великим и совершенным – постичь и спасти благо государства. Хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике. О ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как, например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажется скорее чем-то условным, нежели абсолютным по природе. Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред. Некоторых погубило богатство, других – мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, имея дело с тем, что случается по большей части – также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям, вероятно. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный, знающий человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо кажется требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора точных доказательств. Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья. В каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьей. Поэтому-то молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских, а политика именно занята ими и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток не в годах, а в жизни, управляемый аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму. Параграф 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается, в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собой. Блаженство считается высшим благом, как людьми необразованными, так и образованными. А под словом «блаженство» разумеют приятную жизнь и жизнь в довольстве. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся, и необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы. Одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как, например, к наслаждению или богатству, или почету. Другие считают его чем-то иным, часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе. Больной видит его в здоровье, неимущий в богатстве. Люди, сознающие свое невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чем-то великом им недоступном. А некоторые думают, что помимо всех этих благ, существует благо само по себе, в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно. Достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различия методов, идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо поэтому Платон останавливался на этом затруднении и исследовал вопрос, какого метода следует держаться, ведущего ли от принципов или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить, должен ли бег в стадиях совершаться по направлению к экспертам, назначающим награды, или же, напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода, частью известное нам, частью, безусловно, известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследования о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности. Если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их. Тот же, кто не имеет ни того, ни другого, то есть ни понятия, ни причины, пусть послушает Гесиода. Тот превосходный человек, кто все сам познал, хорош также и тот, кто слушает умные речи. А тот, кто и сам ни о чем не мыслит и не принимает к сердцу речь другого, тот совершенно бесполезный. Гесиодор. Эрго ке эмере. Стихи 293-296. Параграф 3. Вернемся вновь к началу. Не без основания люди образуют понятие блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут. Необразованная и грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в удовольствиях. Существует три наиболее выдающихся образа жизни, только что упомянутый, далее политический и третий созерцательный. Итак, большинство людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем доказывают свой рабский образ мышления, но они имеют оправдание в том, что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сардонапалу. Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, ибо в них почти исключительно лежит цель политической жизни. Но это определение кажется слишком поверхностным для искомого нами понятия, ибо честь более принадлежит тому, кто ею наделяет, чем тому, кого ею наделяют. Мы уже предчувствуем, что благо есть нечто неотъемлемое и свойственное человеку, стремящемуся к нему. Сверх того, ведь люди, кажется, для того стремятся к почестям, чтобы убедить самих себя в своих хороших качествах. Поэтому-то они желают уважения людей, благомыслящих и знающих их, и уважения ради собственной добродетели. Ясно, что такие люди ставят выше чести добродетель, поэтому-то скорее в этой последней следует видеть цель политической жизни. Но и добродетель, кажется, не есть истинная цель политической жизни, ибо может случиться, что добродетельный человек проспит или будет бездействовать в течение всей жизни, а сверх того еще будет терпеть всякие невзгоды и несчастья. Такого человека никто не назовет блаженным, разве только защищая свой тезис. Но об этом достаточно уже говорено в энциклических лекциях. Третий образ жизни — созерцательный. К его исследованию мы обратимся позднее. Что же касается образа жизни, посвященного наживе, то он какой-то неестественный и насильственный. Ясно, что богатство не заключает в себе искомого блага, ибо богатство только полезно и служит средством для других целей. Поэтому люди скорее признают вышеупомянутые образы жизни целями, ибо к ним мы стремимся ради их самих. Но, кажется, они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим. Параграф 4. Может быть полезнее рассмотреть и исследовать воззрение, полагающее высшее благо в общем, в идее, хотя подобное исследование затруднено тем обстоятельством, что учение об идеях было выставлено людьми мне близкими. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам. И хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Философы, впервые установившие учение об идеях, не предполагали существование особых идей в тех случаях, в которых дано временное различие позднейшего от более раннего. Поэтому-то они не принимали особых идей для чисел. Благо же относятся как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующие само по себе, по своей природе, ранее отношения. Последний лишь случайный признак бытия, и подобный его отпрыску, так что и эти категории не могут подходить под одну общую идею. Далее, так как благо и бытие подходят под одни и те же категории, а категория бытия, например, она называется Богом и разумом, в категории качества – добродетелями, в категории количества – мерой, в категории отношения – полезным, в категории времени – удобным случаем, в категории пространства – приятным местопребыванием и тому подобное, то ясно, что оно не может быть одной общей идеей, ибо в таком случае благо не походило бы под все категории, а лишь под одну. Далее, относительно всех благ, должна бы быть одна наука, так как понятиями, стоящими в одной категории, занята всегда одна наука. В данном случае многие науки заняты понятиями, относящимися к одной категории. Так, например, благоприятное время в войне исследует стратегия, в болезни – врачебное искусство, меру в пище – врачебное искусство, а в телесном упражнении – гимнастика. К тому же возникают затруднения, что они хотят сказать своей абсолютной идее, если понятие человека самого по себе и понятие человека в отдельности тождественны, ибо поскольку он человек, он нисколько не отличается от понятия человека самого по себе. Если это так, то и благо само по себе нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же, как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не белее того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае пифагорейцы учили, как кажется, более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что из Пифсиб следовал их мнению, но об этом будет говорено в другой раз. Что касается сказанного, то возникает некоторое затруднение. Речь шла не о всем благе. Ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради его самого, а к другому виду то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла. Этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благом в ином смысле. Итак, ясно, что он понятие «благо» употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное. Различив благо само по себе от полезностей, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть, то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как, например, мышление или зрение, или известное наслаждение или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но все же их в известном смысле можно назвать благом самим по себе. Или же ничто не считать таковым, за исключением идеи. Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как, например, понятие белизны в снеге и белилах. Однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно поскольку они суть блага. Итак, благо не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем, благом. Может быть, потому что все это вытекает из одного принципа? Или же потому, что все направлено к одному принципу? Или же по аналогии? Как, например, зрение в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналогии. Но, может быть, следует оставить теперь эту тему. Более точные исследования ее относятся к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно неосуществимо и для человека недостижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. Но, может быть, кому-либо покажется полезным познание идеи блага для развлечения достижимых практических благ. Имея как бы пример, мы тем легче узнаем относительное благо человека, и если будем знать благо само по себе, то тем легче достигнем относительных благ. Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они, стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе. С другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же не ясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле, и почему бы тот, кто познал идею само по себе, стал лучшим врачом или полководцем. Ведь врач не с этой идеальной точки зрения рассматривает здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека, ибо лечит он каждого в отдельности. Параграф 5. Но об этом достаточно сказано, вернемся вновь к исследуемому нами понятию блага и посмотрим, что оно такое. Оно различно в различных деятельностях и искусствах. Оно одно во врачебном искусстве, другое в стратегии, и подобным же образом иное в остальных. Что же считать благом для каждой отдельной деятельности, не то ли ради чего все остальное предпринимается? А это во врачебном искусстве здоровье, в стратегии победа, в строительном искусстве дом, а в других – нечто другое, во всех же действиях и намерениях – цели. Ибо все ради цели предпринимают остальное. Так что если все действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое благо. Если же несколько, то они будут таковыми. Наше рассуждение иным путем опять пришло к тому же самому результату. Его-то должно постараться сделать еще более ясным. Так как существуют различные цели, из которых мы одни выбираем лишь как средство, например, богатство, флейту и вообще все инструменты, то ясно, что не все цели одинаково совершенны. Высшее же благо кажется чем-то совершенным, так что если есть одна совершенная цель, то она и должна быть искомую нами. Если же их несколько, то совершеннейшая из них будет искомую нами. То, к чему стремятся ради него самого, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся лишь как к средству. А то, что никогда не бывает средством для чего-либо иного, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся то как к цели самой по себе, то как к средству. Безусловно же, совершенным мы называем то, к чему всегда стремятся как к цели самой по себе и никогда как к средству. Блаженство более всего кажется чем-то подобным, ибо его мы всегда избираем как цель и никогда как средство. К почести же, наслаждению, разуму и всей добродетели мы стремимся то как к целям, ибо мы выбрали бы каждое отдельное из перечисленных явлений, даже если бы не имели от них никакой пользы, то ради блаженства, считая их средствами к блаженству. Блаженство же никто не выбирает ради этого или как средство к чему-либо иному. То же самое следует из понятия самоудовлетворенности. Совершенное благо должно удовлетворять само себя. Когда мы говорим о самоудовлетворенности, то мы не разумеем здесь нечто такое, что удовлетворяло бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а такое, что удовлетворило бы и родителей, и детей, и жену, и вообще друзей, и соотечественников, так как человек по своей природе – существо политическое. Однако необходимо положить известный предел этим отношениям, ибо если распространить их и на родителей, и на все наше потомство, и на друзей наших друзей, то получится бесконечный ряд. Это мы рассмотрим после. А под понятием самоудовлетворенности будем разуметь то, что само по себе делает жизнь желанной и ни в чем не нуждающейся. Нечто подобное и есть, как мы полагаем, блаженство. Сверх того, блаженство, будучи более желанным, чем все остальное, не есть нечто сложное из отдельных благ, ибо ясно, что в таком случае достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сделать блаженство еще более желанным, ибо эта прибавка создала бы перевес благ, а всегда большее благо в то же время и более желательно. Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляется чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся.